деньги наши кончались. Конечно, бывшие при нас американские доллары были совершенно бесполезны. Кончались лекарства, кончалась пища. На наших глазах погибал караван. Каждую ночь изябшие голодные животные приходили к палаткам и точно стучались перед смертью. А на утро мы находили их павшими тут же около палаток, и наши монголы оттаскивали их за лагерь, где стаи диких собак, кондоров и стервятников уже ждали добычу. Из 102 животных мы потеряли 92. На тибетских нагорьях осталось 5 человек из наших спутников, 3 ламы, 1 бурятский и 2 монгола, затем тибетец Чампа и, наконец, жена оставленного с нами майора, умершая от воспаления легких. Даже местные жители не выдерживали суровых условий, а ведь наш караван помещался в летних палатках, не приготовленный для зимовки на Чантанге, который считается наиболее суровой частью Азии. У ЕИ пульс доходил до 145, и наш доктор прибавлял, ведь это пульс птицы. У меня вместо обычных 64 пульс был 130. У Юрия, у Богдановых, пульс держался около 120. Доктор пророчил самые мрачные перспективы и писал докторские свидетельства о том, что задержание в таких условиях равняется организованному покушению на убийство. Об этом стоянии можно было бы написать тоже целую книгу, полную грустных бытовых страниц. Чтобы дать тип губернаторов в Нагчу, из которых один считался очень доверенным лицом Далай-ламы и сам был ламой, хотя и имел семью, достаточно вспомнить 2 эпизода, рассказанные ими нам. Один эпизод о Ладен-ла, генерале тибетской армии, человеке, несомненно, талантливом, которому одно время было поручено реформирование этого разношерстного войска. Лама-губернатор сообщил, что Ладен-ла отставлен от реформирования армии за введение красных обычаев, ибо он ввел европейскую форму и отдание чести офицерам. Тот же губернатор излагал русскую революцию в следующем виде. Жил человек Ненин, который не любил белого царя. Ненин взял пистолет и застрелил царя, а затем влез на высокое дерево и заявил всем, что обычаи будут красными и церкви должны быть закрыты. Но была женщина, сестра царя, знавшая и красные, и белые обычаи, она взяла пистолет и застрелила Ненина. Долго рассказывать обо всех наших переговорах с нетрезвым майором, а затем с губернатором Нагчу. Так или иначе, 6 марта мы двинулись в Индию, посланные также нелегким обходным путем, унося в себе неразрешимый вопрос, как могло лхасское правительство не признавать выданный их чиновникам паспорт, и можно ли держать мирную экспедицию, имевшую в составе своем 3 женщин, всю зиму в летних палатках на наиболее губительных высотах. И к чему тибетцам нужно было вредить нашему здоровью, уморить весь наш караван и вследствие резких смен температуры погубить все наши кинофильмы. Поистине, Чантанг, северное нагорье Тибета, справедливо заслужил славу самого холодного места Азии. Свирепые вихри необычайно усиливают действие мороза, а атмосфера на 15-16 тысячах футов создает особые, необычайно тяжелые условия. Можно представить себе состояние температуры, когда в палатке у доктора в закрытой фляжке замерз коньяк. Сколько же требовалось градусов, чтобы крепкое вино могло замерзнуть? Конечно, в 11 часу утра солнце начинает значительно пригревать, но после заката, ночью, а главное предрассветный час, бывает свиреп. Наш доктор имел необыкновенную возможность наблюдать с медицинской точки зрения условия этих исключительных нагорий. После Нагчу-Дзонга наш путь лежал, минуя Тенгри-Нор, на Шендзадзонг, откуда через несколько перевалов на Сагадзонг. Затем по берегу Брахмапутры к границам Непала на Тенгридзонг. Шекардзонг и Кампадзонг были последними пунктами этого 2,5-месячного пути перед Гималайским перевалом Сепола. После Сепола мы спустились через Тангу в Гантог, столицу Сиккима, и были радушно встречены британским резидентом полковником Бейли, его супругою и махараджою Сиккима. 26 мая 1928 года прибыли в Дарджилинг, поместившись опять в нашем Талай-по-Бранге для обработки художественных и научных материалов. Теперь оглянемся в кратких характеристиках на современную жизнь Тибета и на искусство его. Тибет является самое поразительное стечение противоречий. С одной стороны, мы видим глубокие знания и замечательное развитие психической энергии. С другой же стороны, полное невежество и бесконечный мрак. С одной стороны, мы видим преданность к религии, хотя бы и в условной форме. С другой же стороны, мы видим, как утаивались деньги, пожертвованные на монастыри, и произносила сложная клятва тремя жемчужинами учения. С одной стороны, видим уважение к женщине и избавление ее от тяжелых работ. С другой стороны, нелепый для современности институт полиандрии. Странно подумать, что это многомужество как-то уживается с заветами буддизма, хотя бы и в ламаистической форме. С одной стороны, мы встречаем вместо замков бедные глинобитки. С другой стороны, тибетские губернаторы называют их прекрасными снежными дворцами и не стыдятся этих гипербол. С одной стороны, правительство Лхаса называет себя «правительство победное во всех направлениях». С другой стороны, эту надпись мы видели только на несчастных медных монетках «Шо». Ни золотых, ни серебряных монет, ни в дзонгах, ни у народа мы не встречали. Удивительно и то, что полу, шо и четверть шо тоже медные, по размерам своим более самого шо. Все население вместо своих тибетских шо предпочитает или серебряные рупии, или серебряные мегдоллары. При продаже даже называют две цены. Или высокая цена на тибетское шо, или со значительной уступкой в случае уплаты рупиями или китайским серебром. С китайским серебром тоже не всегда легко. В одних местах требуют императорские монеты, в других республиканские с 6 буквами, в других с 7. Так что требуется целый ассортимент денежных знаков. Но мы не удивлялись, ибо к странностям денежного обращения мы были уже приучены в Синьцзяне, где в некоторых местностях деревянные знаки, выпускаемые игорными домами, ценятся больше, чем местные бумажные деньги, в которых иногда большую часть ассигнации составляло подклеенное объявление о мыле и других продуктах. Даже из правительственного казначейства выдавали нам бумажные знаки, которые следующим амбанем объявлялись недействительными. Вся жизнь как бы состоит из противоречий. После живописных городов и монастырей Ладака мы тщетно ждали увидеть в Великом Тибете нечто еще более грандиозное. Мы прошли ряд старинных дзонгов, монастырей и селений. Если еще издали иногда силуэты были хороши, то, приближаясь, мы огорчались бедностью и хрупкостью тибетских сооружений. Правда, на горах и по берегам Брахмапутры стоят старые башни времени прежних тибетских царей. В этих сооружениях чувствуется мощь созидательной мысли. Часты эти развалины. Около них видны остатки когда-то возделанных полей, но ведь это все прошлое. Все это говорит об ушедшей, несуществующей жизни. Сагадзонг — бедное селение с хрупкими глиняными стенками. Черные палатки, как пауки, протянулись на длинных черных веревках, как паутина, повисли над селением вереницы оборванных грязных флажков. Грязь такая же, как в Накчудзонге. Помню, как в Накчу, когда мы указывали на непозволительную грязь города, Доньер, чиновник вроде консула-губернатора, нам сказал: «Если здесь вам кажется грязно, то что же вы скажете о Лхасе?» Тенгри-Дзонг, считающийся самой большой крепостью к непальской границе, поражает не только убогостью, но и неприспособленностью к обороне. Тинко, Шекар и Кампа-Дзонг внушительны лишь в тех частях, где еще сохранилась старина, но старина ветшает, ее заменяют хрупкие глинобитные стены. Дзонг пены, начальники замков уже не живут на вершинах, а ютятся под горою. В отношении изучения жизни наше пятимесячное пребывание в области Хоров и долгий путь по Северному, Западному, Центральному и Южному Тибету дало огромное количество материала. Первый раз экспедиции не требовался переводчик, ибо сами тибетцы находили, что Юрий знает тибетский язык лучше сэра Чарльза Белла, который считается знатоком языка. Без личного знания языка, конечно, опрометчиво судить о состоянии страны. Один путь от Чуннаргена до сиккимской границы должен представить целую книгу. Мы шли на уртонных яках от местного населения. Перед нами прошла вся картина противоречий между народом и лхасскими чиновниками. Создалось впечатление, что часть лам и народ с одной стороны, а группа лхасских чиновников с другой. Про них сами тибетцы говорят, что сердца их чернее угля и тверже камня. Мы стоим лагерем недалеко от стана голоков. Оба стана не доверяют друг другу. Всю ночь из стана голоков несется клич «Ки-хо-хо! Хой-хе!» — отвечают наши хоры. Так всю ночь предупреждают друг друга о бдительности стана. В Тенгри-Дзонге, который считается вторую после Шингадзе крепостью, заведующий транспортом усмотрел на одном из наших яков странный предмет, обернутый в красный шелк. Мы исследовали эту находку. Оказалось, что с нашим караваном идет стрела с навернутым на нее приказом о мобилизации местных войск для подавления восстания в Поюле на востоке Тибета. Вместо того, чтобы послать спешный приказ особым гонцом, население прикрепляет его к яку частного каравана, который, может быть, будет идти по 10 миль в день. Около Сага-Дзонга старшины отказываются признать паспорт Далай-ламы, высланный нам из Лхасы. Они заявляют, что ничего общего с лхасским правительством не имеют, и без конца можно припоминать подобные бытовые картины, происходящие у караванных костров, около которых тибетцы едят сырое мясо. Далай-лама считается воплощением Авалокитешвары и хранителем истинного учения Будды. В то же время по всему Тибету передается пророчество, вышедшее из монастыря Танджилинг, о том, что нынешний, 13-й Далай-лама, будет последним. Относительно всезнания Далай-ламы в народе и среди лам ходит целый ряд забавных историй. Например, один высокий лама, имевший доступ к Далай-ламе, без особого доклада, подойдя к двери, выставил из-за двери свою ногу. Далай-лама спросил: «Кто там?» Тогда лама выставил свою руку и вызвал вторичный вопрос: «Кто там?» И лама с поклоном вошел, говоря: «Ваше святейшество, напрасно беспокоились спрашивать, ведь по всезнанию вашему вы должны были знать, кто стоит за дверью». Во время переговоров наших с губернаторами Накчу при вопросах их мы несколько раз им говорили: «Ведь у вас имеется в Лхасе государственный оракул, отчего вы не спросите его касательно нас?» При этом оба губернатора переглядывались и хохотали. Совсем другое отношение повсеместно замечается к Таши-ламе, имя которого произносится с глубоким почтением. Обычаи Панчен-ринпоче совершенно другие. Так говорят тибетцы. Тибетцы ждут исполнения пророчества о возвращении Таши-ламы, когда он восстановит Тибет, и драгоценное учение при нем процветет снова. О бегстве Таши-ламы из Тибета в 1923 году во всех местностях говорится с особой значительностью и почтением. Рассказывается об удивительных случаях, сопровождавших этот героический экзодус. Говорится, когда Таши-лама бежал около озер северо-западной области, вооруженная погоня из Лхасы одно время почти настигла его. Предстоял длительный обход еще не замерзшего озера, и смутились сопровождавшие Таши-ламу. Но духовный вождь Тибета сохранил спокойствие и указал, чтобы караван на ночь остался по-прежнему на берегу озера. За ночь ударил сильный мороз, и озеро покрылось льдом, а затем запорошил нежданный снег. Перед зарею беглецы перешли озеро по льду, чем и сократили путь свой. Между тем взошло солнце, лед ослабел, и погоня, скоро подоспевшая, была задержана на несколько дней. Некоторое время, следуя по указанному нам пути, мы шли как раз по линии следования Таши-ламы, и поучительно было слышать говор народа и общее ожидание возвращения духовного владыки Тибета. Ведь именно Таши-ламы связываются с понятием Шамбалы. Сами тибетцы говорят все это и указывают, что лхасские чиновники не ведут к расцвету ни народ, ни религию. Посмотрим несколько религиозно-бытовых картинок, чтобы понять, насколько современное состояние религии в Тибете должно быть очищено. Вот высокие ламы на священных четках ведут коммерческие расчеты, допустимо ли это? Или водяные и ветряные мельницы, и даже часовые механизмы крутят молитвенные колеса, освобождая богомольцев от затраты энергии. Относится ли это к заветам Будды? Недалеко от правительственного дзонга стоит новейшее языческое мольбище. Высокий камень, обмазанный жиром. Оказывается, само лхасское правительство утвердило мольбище в честь правительственного оракула. Запрещается убивать животных. Это очень хорошо. Но кладовые монастырей набиты тушами баранов и яков. Рассказывают об особенном способе безгрешного убийства, когда животных загоняют на скалу, и они, падая, убиваются сами. В углу лавочки сидит хозяин лама и крутит молитвенное колесо. На стене висят изображения Шамбалы и Дзонкапа, но тут же стоят корчаги с огромным количеством местного вина, выделенного хозяином для спаивания народа. Лицо, состоящее при высокой особе, приносит вам на продажу амулет, ладанку, с полной гарантией неуязвимости от огнестрельного оружия за цену в 300 рупий. Ввиду полной гарантии неуязвимости, вы предлагаете счастливому обладателю амулета произвести испытание на нем самом. Но верующий лхасец предлагает ограничиться козлом, продолжая уверять о чудесной силе амулета. Когда же вы на козла отпущения не соглашаетесь, то лхасец уходит возмущенный. Высшим наказанием считается лишение перевоплощения. Для этого у наиболее важных преступников отрезают голову и сушат ее в особом помещении, где хранится целая коллекция подобных останков. Около священных мендангов и храмов валяются дохлые собаки и священные надписи, покрытые человеческими испражнениями. На дороге и на полях валяются священные надписи, и распалось много ступ, и многие храмы заброшены. Около Лхасы существует место, где рассекаются трупы и бросаются на съедение хищным птицам, собакам и свиньям. На этих трупных остатках принято кататься в голом виде для сохранения здоровья. Бурят Цибиков в своей книге о Тибете уверяет, что его святейшество Далай-лама выполнил этот ритуал. Очень замечательно показание тибетцев о так называемом ролланг — воскресении трупов. Всюду говорят о воскресших трупах, которые вскакивают и полные необычайной силы убивают людей. Тибетцы рассказывают, что отравитель человека высокого положения будто бы получает себе все счастье и преимущество отравленного. Существуют какие-то семьи, в которых право отравительства передается как родовое преимущество, и в семье хранится состав особого яда. Потому расположенные тибетцы советуют быть очень осторожными с чужою пищей. Можно слышать рассказы, как люди были отравляемы чаем или пищей, присланной им на дом, как бы в знак особого уважения. Это напоминает старые повести об отравленных предметах и кольцах. Кинжалы и кольца с приспособлениями для помещения яда приходилось видеть. Таких картинок из действительности можно приводить множество, и все они показывают, как много около вопроса религии должно быть очищено и исправлено. Но мы знаем целый ряд очень достойных лам и будем надеяться, что они смогут просвещенно вести оздоровление Тибета. «Зачем наши так часто лгут?» — сокрушается тибетец на берегах Брахмапутры, и этот порог должен быть исправлен. Слышно, что Таши-лама, находясь сейчас в Монголии, занят утверждением мандалы буддийского учения. От этого нужно ждать благодетельных последствий, ибо Тибет так нуждается в духовном очищении. Говоря о состоянии религии в Тибете, нужно упомянуть о черной вере противников Будды. Как нам пришлось убедиться, помимо Гелугпа, помимо красношапочной секты Падмасамбхавы и многих других ответвлений, в Тибете очень развита черная вера Бонпо. Распространена она гораздо шире, нежели можно предполагать. Даже говорят, что Бонпо усиливается. Целый ряд монастырей мы видели в различных областях Тибета. Все они имеют очень зажиточный вид. В Шаругене нас приняли в монастыре Бонпо очень дружелюбно и даже допустили в свой храм и показали свои священные книги, предлагая Юрию читать их. Но затем вдруг отношение изменилось. Оказывается, Бонпо прослышали о нашем отношении к буддизму и сочли нас за врагов. Бонпо говорят, что буддисты — их враги. Будда не признается. Далай-лама считается лишь светским правителем. Обряды совершаются противоположно буддизму. Свастика изображается в обратном направлении. Хождение в храме совершается против солнца. Вместо Будды изобретен свой особый покровитель, биография которого странно совпадает во многих частях с жизнеописанием Будды. Имеются свои священные книги. Жаль, что литература черной веры очень мало изучена, и их священные книги не переведены еще. Нельзя отнестись к этим старинным традициям легкомысленно, когда они говорят о своих неведомых богах свастики. Древние солнечные и огненные культы, несомненно, находились в основе Бонпо, и обращаться с этими старыми полуистраченными знаками надо осторожно. И в отношении Бонпо, и в отношении археологических древностей Тибет слишком мало изучен. Особенную радость доставило нам открытие в Тибете в области трансгималаев, типичных менгиров и кромлихов. Вы можете представить себе, как замечательно увидеть эти длинные ряды камней, эти каменные круги, которые живо переносят вас в Карнак, в Британь, на берег океана. После долгого пути доисторические друиды вспоминали свою далекую родину. Древнее Бонпо может быть как-то связано с этими менгирами. Во всяком случае, это открытие завершило наше искание следов движения народов. Подробности одежды и вооружения тибетцев тоже дают поводы для значительных сопоставлений. Возьмем старинные мечи тибетцев и припомним, нет ли в них сходства с некоторыми типами мечей из готских могил. Посмотрим фибулы, наплечные пряжки, и сравним их с такими же из аланских и готских погребений Южной России и Европы. Вот передо мною фибула с изображением двуглавого орла, ведь та же стилизация была найдена на Кубани. Вот другая тибетская пряжка старинной работы из дерге. Лев, под ним горы, по сторонам растительное окружение. Возьмите пряжку скифской работы из находок Козлова, совпадающую даже по величине, и вы будете изумлены тем же характером изображения. Кроме менгиров и кромлихов, в области Шензаадзонга, тоже в Трансгималаях, нам удалось найти древние могилы, напомнившие алтайские погребения и могилы южных степей. Жаль, что в Тибете невозможна раскопка, ибо говорится, что будто бы Будда запретил трогать недра земли. В той местности Трансгималаев, называемой Доринг, длинный камень, очевидно, от древних менгиров, мы встретили совершенно необычайный для Тибета женский головной убор. Убор представлял собою ярко выраженный славянский кокошник, обычно красного цвета, украшенный бирюзою, серебряными монетами или унизанный бусами. Ни к северу, ни к югу подобный убор уже не был встречен. Очевидно, в этом месте находились остатки какого-то бывшего особого племени. Язык их ничем не отличается от прочих северных испорченных наречий. Вообще с наречиями в Тибете трудно, ибо кроме основного лхасского наречия, каждая местность имеет свой говор, иногда настолько отличный, что сами тибетцы лхасского наречия не понимают своих соплеменников. Еще две аналогии вспомним. Когда я показал тибетцу геральдического единорога, он не удивился, но начал утверждать, что в Тибете была и даже где-то в Кааме до сих пор встречается единорогая антилопа. Другие тибетцы даже брались достать нам этот вид антилопы, если мы будем в Тибете. Изображение единорога встречается на китайских и тибетских танках. Британский исследователь Брайан Ходсон вывез один экземпляр особой единорогой антилопы. Таким образом, геральдический миф около Гималаев делается действительностью. Другое обстоятельство, встреченное нами в разных областях Тибета, это священные бусы, дзи или зи. Можно различать два вида этих бус. Один новый, китайские подделки, но другой старинный ценится в Тибете очень высоко. Некоторые виды бус до 1500 рупий за каждую. Бусам приписывают чудесную силу. Говорят, что зи при обработке полей выскакивает из земли. Говорят, что это отвердевшая стрела молнии или помет небесной птицы. Ценность бус различается по знакам на них. Сами бусы представляют вид роговика со знаками, нанесенными на них каким-то особым способом. Интересно, что подобная же буса была найдена при раскопках Таксилы среди древностей не позднее 1 века нашей эры, так что древность зи правильно оценивается тибетцами. Может быть, это были древние талисманы или терафимы. Также не следует забывать, что католический миссионер Одорико де Парденоне, посетивший Тибет в XIV веке, сообщает, что Лхаса или местность ее называлась Готта. Вспомним и о легендарном царстве Готлу. Чтобы покончить с аналогиями, вспомним, не делая никаких выводов, что племена северного Тибета, хоры, странным образом напоминают некоторые европейские типы. Ничего в них нет ни китайского, ни монгольского, ни индусского. Перед вами в искаженном виде проходят лики с портретов старофранцузских, нидерландских, испанских художников. Жители Лиона, баски, итальянцы кажутся вам в этих орлиных носах, больших прямых глазах, в характерных морщинах, в сжатых губах, и черных длинных прядях волос. Эта область еще даст интереснейшие сопоставления. Теперь оглянемся на искусство Тибета. Старое искусство Тибета справедливо в последнее время начинает цениться и входить в число признанных ценностей. Это будет совершенно справедливо. Больше того, предскажем, что оценка старого искусства Тибета еще повысится. Возьмем ли мы живописные изображения, танки и стенопись? Если они будут принадлежать ко времени ранее XIX века, они доставят нам величайшее наслаждение. Не будем настаивать на том, что существует какой-то особый тибетский стиль. Конечно, в искусстве Тибета мы всегда узнаем сочетание старого Китая, Индии или Непала, ведь первое изображение Будды Тибет получил в VI веке из Китая и Непала. Но китайские и индусские первоисточники были так прекрасны, что каждое сочетание их давало высокое художественное целое. Но в XIX веке началась механизация искусства, начался трафарет и дряблое пересказывание хороших образцов. Так что, устанавливая точку зрения на искусство в Тибете, скажем, что в настоящее время, во время переходное, собственно, искусства и творчества в Тибете нет. И сами тибетцы отлично понимают, что старинная работа во всех отношениях далеко превосходит современную. Но и в этом заключении нет безвыходного приговора. На опытный глаз можно заметить, что хотя и в робкой манере, но какие-то новые попытки входят в жизнь. Будем думать, что переходное время Тибета найдет решение в разумном подходе к своим ценностям. Народ найдет применение своим способностям, ибо по природе своей тибетский народ очень способен. Творчество Тибета выйдет из трафаретных повторений и опять засияет открывшийся лотос знания и красоты. Строительство тибетское тоже заключает в себе необыкновенные возможности. Возьмите старые тибетские твердыни, начиная от главного и единственного здания Тибета, 17-этажной потталы. Разве подобные сооружения не пригодны для новейших усовершенствований? И разве не подают они руку нашим небоскребам? Сейчас в Лхасе запрещено электричество на улицах города. Запрещен кинематограф, запрещены швейные машины, запрещено носить европейскую обувь. Опять в Тибете запрещено светским людям стричь волосы. Военным высшим чинам за обрезание шиньона угрожает разжалование. Опять приказано людям облечься в длинные халаты, малоудобные для работы, и в тибето-китайскую обувь. Statesman от 17 февраля 1929 года сообщает к предположению о четвертой экспедиции на Эверест. Если было трудно получить разрешение для экспедиции ранее, то сейчас это совершенно невозможно. Даже жители долины Арун, которые сделали хорошие деньги от иностранцев, противятся разрешить им вступить в страну в четвертый раз. Рассказывается, что когда экспедиция 1924 года вернулась в Индию, Далай-лама заболел на один день. Было сделано изыскание по всему Тибету, чтобы найти, где монахи нарушили свой обет, и было найдено, что монах в долине Аруна съел рыбу. В объяснении своего действия, которое вовлекло в опасность жизнь Далай-ламы, он мог только объяснить, что он пришел в возбуждение, видя так много иностранцев вблизи монастыря. Вспоминаю историю о трех курицах. У нас в караване было три куры, которые, несмотря на ежедневные переходы в корзине на спине верблюда, продолжали исправно нестись. После задержания в Накчу, не имея чем кормить, мы отдали их тибетскому майору. Исчезновение кур из нашего лагеря было немедленно донесено губернатором в Накчу. Причем возникла целая переписка о курицах, съеденных иностранцами. Майор должен был письменно свидетельствовать о пребывании куриц в живых. Странно. Птиц и рыбу есть нельзя. Убить бешеную собаку или опасного кондора нельзя. Но зарезать яка и барана можно, не только на потребу светских людей, но даже и лам. Думаем, что не рыба, съеденная монахом, причинила болезнь Далай-ламе. Но, может быть, это было последствие той невероятной грязи, которую украшены некоторые монастыри. Кто сказал, что ламы должны иметь черно-блестящие лица и руки до плеч? Мы были потрясены, увидав этих черно-угольных людей, имеющих явное отвращение к воде. Воображаю, насколько трудно Таши-ламе и просвещенной части лам воздействовать на черную и самодовольную массу. Ведь именно невежество порождает самоудовлетворение и самодовольство. Все эти признаки и грязи, и лжи, и лицемерия не завещаны Буддою. Учение Будды прежде всего предусматривает самоусовершенствование и движение вперед. Указанные же запрещения показывают тупое поклонение старине. Но в ретроградстве как бы не дойти до нечленораздельных звуков праотцев. Хороша старина, пока она не мешает будущему. Но что же должно произойти, если допущена смерть прекрасного прошлого и запрещено будущее? Тибет присваивал себе духовное преимущество над своими соседями. Тибетцы смотрят свысока на сиккимцев, ладакцев, калмыков и называют монголов как бы своими обязанными подданными. Между тем все эти народы уже растут сознанием. Лишь Тибет старается насильственно задержать шаги эволюции. А ведь посмотрите, насколько тибетский народ сам по себе тянется к удобным вещам и инструментам, облегчающим работу. Говорю эти наблюдения не желанием унизить тибетцев. Много раз мне приходилось отмечать сметливость, поворотливость и работоспособность этого народа. Мы имели в доме нескольких тибетцев, были довольны ими и расстались с друзьями. Е.И. вспоминает о своей тибетской Ани, которая так хорошо и с таким достоинством сотрудничала в нашем доме. Зная эти хорошие черты тибетской природы, можно только жалеть, что народ этот не получает достаточного руководительства. А те, кто мог бы руководить им, лишены этой возможности. Сердце Тибета бьется, и временный паралич некоторых членов этого организма пройдет. Ведь в истории старого Тибета мы встречались, хотя и с краткими, но блестящими эпохами. Вспомним, что тибетские завоевания доходили до Кашгара и Закукунур. Вспомним, что Далай-лама V, справедливо названный великим, дал стране значительный расцвет и увенчал ее Паталой, которая и до сих пор остается, так сказать, единственным зданием Тибета. Не забудем, что целый ряд Таши-лам оставил просветительские памятники. И именно Таши-ламы объединены понятием Шамбалы. Временный мрак пройдет, и те, кто когда-то умели строить орлиные гнезда на горных вершинах, те опять вспомнят о славных днях бывшего Тибета и найдут решение их в современности. Последний перевал Сепола, легче всех прочих. Проезжаем бирюзовое озерко, месторождение реки Лачена. Скромными ручьями начинается поток, который через 2 дня пути уже будет шуметь и сделается непереходимым без моста. Первый аромат целебного балю и первые приземистые кедры. Впереди цветы давно невиданных рододендронов. Опять мы в Сиккиме. Опять вереницы бронзовых полуголых сиккимцев с венками на головах несут за плечами корзины танжеринов. В деревьях свистят и шуршат обезьяны. Огромные синие бабочки, как птицы, вспархивают перед лошадью. Все напитано разнообразной зеленью. С высот, окруженные радужным облаком, шумят водопады. У реки Тишты на дорогу к нам вышло 2 леопарда. Они мирно оглядели нас и, мягко ступая, скрылись в зеленой листве. Гималаи закрывают Тибет. Где же такое сверкание? такая духовная насыщенность, как ни среди этих драгоценных снегов. Нигде нет такого определительного слова, как в Сиккиме. Здесь ко всему прибавляется понятие геройства. Мужчины-герои, женщины-герои, скалы-герои, деревья-герои, водопады-герои, орлы-герои. Не только духовные возвышения сосредоточились в Гималаях, но и физические возможности в богатстве своем создали для этой снежной страны высочайшую славу. По всему миру пробежала легенда о жар-цвете. И в Китае, и в Монголии, и в Сибири, и в Сербии, и в Норвегии, и в Британии вы можете услышать о чудесном огненном цветке. В конце концов, куда же приведет вас происхождение этой легенды? К тем же Гималаям. В отрогах Гималаев растет особый вид черного аконита. Местные жители говорят, что они выходят собирать его ночью. В темноте растение светится, и они отличают его этим путем от других видов аконита. Истинно, жар-цвет растет в Гималаях. Опять индус поет: «Могу ли я говорить о величии Творца, если знаю несравненную красоту Гималаев?» Вы спросите меня, среди всех многообразных впечатлений и заключений, какое понятие особенно явилось для меня воодушевляющим? Без колебания скажу вам — Шамбала. Глава вторая. Шамбала. Если будет произнесено здесь самое священное слово Азии — Шамбала, вы останетесь безучастны. Если то же слово будет сказано по-санскритски «калаппа», вы также будете молчаливы. Если даже произнести здесь имя великого владыки Шамбалы Ригданджапо, даже это громоносное имя Азии не тронет вас. Но это не ваша вина. Все сведения о Шамбале так рассеяны в литературе. На Западе нет ни одной книги, посвященной этому краеугольному понятию Азии. Если же вы хотите быть поняты в Азии как желанный гость, вы должны встретить хозяев ваших самыми священными словами. Вы должны доказать, что эти понятия для вас не пустой звук, что вы цените их и можете ввести их в понятие эволюции. Бурятский ученый Бородин в своем недавнем труде о монастырях Монголии и Тибета сообщает, что в последнее время в Тибете, а главное в Монголии, основываются монастыри в честь Шамбалы. В уже существующих монастырях учреждаются особые отделы Шамбалы — Шамбалин-дацан. Для случайного читателя это сообщение будет звучать метафизически, отвлеченно или ненужно. Современному скептику эти новости не покажутся ли каким-то предрассудком, не суеверие ли? Эти дацаны-шамбалы потонут среди политических и коммерческих спекуляций нашего времени. Но для знатока положения, который потрудился пройти необъятные пространства Азии, дацаны-шамбалы зазвучат как рог призыва. Для знающего эта новость получит значение реальности, многозначительной для будущего. В этом кратком сообщении человек, прикоснувшийся к истокам Азии, почувствует, насколько живы и реальны в Азии так называемые пророчества и легенды, идущие из незапамятной древности. Древнейшие веды и последующие пураны и прочая самая разнообразная литература выдвигают необычайные значения для Азии таинственного слова «шамбала». И в крупных азиатских центрах, где священные понятия произносятся уже со стыдливой оглядкой, и в безбрежных пустынях монгольской Гоби слово о великой Шамбале или таинственной Калаппа индусов звучит как символ великого будущего. В сказаниях о Шамбале, в легендах, преданиях и песнях заключается, быть может, наиболее значительная весть Востока. К Кто ничего не знает о жизненном значении Шамбалы, не должен утверждать, что он изучал Восток и знает пульс современной Азии. Прежде чем говорить о Шамбале, собственно, вспомним о мессианских понятиях, рассыпанных среди разных народностей Азии, которые при своем разнообразии сливаются в одно великое ожидание будущего. Хорошо известны палестинские устремления к Мессии, известно ожидание великого пришествия у моста миров, народ знает и белого коня, и огненный меч, как хвост кометы, и сияющий лик великого всадника. Ученые раввины и знатоки каббалы, распространенные по Палестине, Сирии, Персии и по всему Ирану, скажут вам многое замечательное по этому вопросу. Мусульмане Персии, Аравии, Туркестана торжественно хранят легенду о Мунтазаре, который в ближайшем будущем положит основание новой эры. Правда, многие муллы, когда вы скажете о Мунтазаре, начнут резко отрицать это, но если вы будете утверждать и, главное, покажете знание вопроса, они переглянутся, улыбнутся и отложат свои отрицания. Даже скажут много значительных подробностей. Они скажут, что в Исфагане стоит белый конь, уже оседланный для великого пришествия, а в Мекке уже приготовлен саркофаг для будущего пророка правды. Высокие ученые-японцы открыто говорят о грядущем аватаре. Образованные брамины, почерпая мудрость из Вишну Пурана и Деви Бхагавата Пурана, скажут прекрасные тексты о Калки-аватаре и прибавят, что эта новая эра, в отличие от прошлых, должна наступить стремительно. Чтобы дать более реальное представление о фактах, скажем просто о том, как в жизни выявляется понятие новой эры и Шамбалы. Во всех этих понятиях главное – нужно хранить полную правдивость. Всякая цветистость и всякое личное представление может извращать и вредить. Мы уже знали о Шамбале из тибетского манускрипта, переведенного профессором Грюнведелем под названием «Путь в Шамбалу». Книга написана Ташиламой III, одним из наиболее уважаемых святителей Тибета. Конечно, каждый, читавший этот манускрипт, знает, насколько трудно разобраться в громаде символов и в сложных географических намеках. Пойдем через путевые знаки о Шамбале, встреченные в пятилетнем странстве. В Гумском монастыре на границе Индии и Непала вы узнаете вместо центрального изображения Будды – гигантское изображение Майтрейи, грядущего Будды. Это изображение сделано подобно изображению в Таши-Лумпо, святилище Таши-ламы, духовного вождя Тибета. Владыка Майтрейя сидит на троне, ноги его не скрещены по восточному обычаю, но опущены на землю. Это знак скорого пришествия владыки. Монастырь Гум построен около 20 лет назад одним ученым монгольским ламою. Лама пришел из Монголии, оставался в Тибете и затем пересек Гималаи и Сикким, чтобы основать монастырь, посвященный новой эре владыки Майтрейи. В 1924 году ученый лама, достойный ученик основателя монастыря, говорил нам, стоя перед изображением владыки будущего: «Истинно! Приблизилось время великого пришествия. По нашим пророчествам, эпоха Шамбалы уже началась. Ригдан Джапо, владыка Шамбалы, уже готовит свое непобедимое войско для последнего боя. Все его сотрудники и вожди уже воплотились. Видели ли вы Танку, владыки Шамбалы, и его победу над злыми силами? Когда наш Таши-лама в прошлом году принужден был бежать из Тибета, он взял с собою лишь немногие изображения, и среди них несколько картин Шамбалы. Многие ученые ламы покинули тогда Таши-лунпо. Только что из Тибета пришел Геша Ларива, лама-художник, Гелонг из Таши-лунпо. Он знает, как писать танку шамбалы. Существует несколько вариаций на этот сюжет. Вы должны иметь в вашем доме хотя бы одну из них, где в нижней части картины изображен последний победоносный бой владыки. Скоро затем в белой галерее Талай-Потанга на желтом коврике сидел Ларива, лама-художник. На особо приготовленном холсте он чертил сложную композицию. В середине изображался мощный владыка Шамбалы во всей славе своих владычных палат. Внизу шла жестокая битва. Беспощадно поражались темные враги праведного владыки. Картина была украшена следующим посвящением: славному Ригдену, владыке Северной Шамбалы. Трогательно было наблюдать, с каким глубоким уважением и почитанием писал изображение лама. Когда же он произносил имя владыки Шамбалы, он молитвенно складывал руки. Наш приезд в Сикким как раз совпал с бегством Ташиламы из Ташилунпо. Все были поражены этим беспримерным действием духовного главы Тибета. Правительство Лхасы в смятении всюду разыскивало высокого беглеца, кто-то даже был арестован. Рассказывая об этом событии, лама добавил: «Истинно исполняются древние пророчества. Пришло время Шамбалы. В давних веках было предсказано, что перед временем Шамбалы произойдут многие поразительные события. Многие зверские войны опустошат страны, разрушатся многие державы, подземный огонь потрясет землю, и Панчен Ринпоче покинет Тибет. Истинно, уже наступило время Шамбалы, великая война опустошила страны, погибли многие троны, землетрясение в Японии разрушило храмы, и теперь наш почитаемый владыка покинул свою страну». Следуя примеру духовного вождя, из Тибета прибыл один из наиболее уважаемых высоких лам Геша Ринпоче из Чумби, которого тибетцы считают воплощением Дзонгкапа. Уважаемый лама в сопровождении нескольких лам и художников следовал по Сикиму, Индии, Непалу, Ладаку, всюду воздвигая изображение благословенного Майтреи и возглашая учение Шамбалы. Геша Ринпоче со своей многочисленной свитой посетил Талай-Пхобранг, наш дом в Дарджилинге, где жил Далай-лама. Прежде всего Ринпоче обратил внимание на изображение Ригдан-Джапо, владыки Шамбалы, и сказал: «Вижу, что вы знаете о наступлении времени Шамбалы. Ближайший путь успеха через Ригдан-Джапо. Если вы знаете учение Шамбалы, вы знаете будущее». При следующих беседах высокий лама не раз говорил об учении Калачакры, давая этому учению не столько внешнее церковное значение, но применяя его к жизни, как истинную йогу. В 1027 году нашей эры впервые встречается учение Калачакры, возглашенное Аттишей. Оно заключает высокую йогу овладения высшими силами, скрытыми в человеке, и соединение этой мощи с космическими энергиями. С древних времен лишь в немногих, особо просвещенных монастырях были учреждаемы школы Шамбалы. В Тибете главным местом почитания Шамбалы считается Ташилунпо, а Ташиламы являлись распространителями Калачакры и всегда ближайше соединялись с понятием Шамбалы. Ташиламы выдают так называемое разрешение на посещение Шамбалы. В Лхасе особо связывается с учением Шамбалы монастырь Морулинг, известный своей ученостью. Число лам в Морулинге не превышает 300. Говорится, что время от времени некоторые ламы из Морулинга уходят в какое-то горное убежище в Гималаях, из которого не все возвращаются обратно. В некоторых других монастырях желтые секты практикуется учение Калачакры. Также имеется особый датсан Шамбалы в Кумбуме, на родине самого Цонкапа, и в китайском монастыре у Тайшани, где настоятель монастыря написал замечательную книгу «Красный путь в Шамбалу». Книга еще не переведена. В монастыре Чумби сохраняется большое изображение последней битвы Шамбалы. В этой картине можно видеть множество воинов, спешащих изо всех стран мира принять участие в великой битве духовной победы. Когда внимание устремлено в определенном направлении, тогда, как из темноты под лучом света, выясняются новые и новые подробности. Шанхай Таймс, а затем во многих других газетах появилась длинная статья, подписанная доктор Лао Цзин, о его хождении в долину Шамбалы. Доктор Лао Цзин рассказывает многие подробности своего замечательного путешествия в сопровождении йога из Непала через пустыни Монголии по суровым Нагорьям в долину, где он нашел поселение замечательных йогов, изучающих высшую мудрость. Он описывает библиотеки, лаборатории, хранилища, а также знаменитую башню. Эти описания поражающе совпадают с описаниями этого замечательного места из других малодоступных источников. Доктор Лао Цзин описывал замечательные научные опыты волевых посылок, телепатии на дальних расстояниях, применение магнитных токов и различных лучей. Было поучительно видеть, какой огромный интерес произвели эти сообщения в различных странах. Во время нашей поездки по Сиккиму мы встретили несколько лам, которые, хотя принадлежали к красной секте, но с увлечением говорили о Шамбале и о тех новых возможностях, которые это время дает человечеству. Ученый-лама, указывая на лесистые скаты Гималаев, говорил: «Там, внизу у потока, замечательная пещера, но спуск туда очень труден. В пещере Кандро-Сампо, недалеко от Ташидинга, около горячих ключей, жил сам Падма-Самбхава. Некий гигант вздумал строить проход на Тибет и пытался проникнуть в священную страну. Тогда поднялся благой учитель, возвысился ростом и поразил дерзкого попытчика. Так уничтожен был гигант. И теперь в пещере стоит изображение Падма-Самбхавы, а за ним каменная дверь. Знают, что учитель скрыл за дверью священные тайны для будущего, но сроки им еще не пришли». Другой лама передавал: «Предание из старой тибетской книги. Под символическими именами названы там передвижения Далай-ламы и Таши-ламы, уже исполнившиеся. Описаны особые физические приметы правителей, при которых страна подпадет под обезьян, но затем оправится, и тогда придет некто очень большой. Его прихода срок можно считать через 12 лет. Это выйдет 1936 год». Среди сумерек Гелонг рассказывает о владыке Майтрее. «Человек 12 лет искал Майтрею Будду, нигде не нашел, разгневался и отказался. Идет путем, видит странник, конским волосом пилит железную палку и твердит: если даже жизни моей не хватит, все-таки перепилю. Смутился человек: что значит мои 12 лет перед таким упорством? Вернусь я к моим исканиям». И тогда явился человеку сам Майтрея Будда и сказал: «Давно уже я с тобою, но не замечаешь и гонишь, и плюешь на меня. Вот сделаем испытание. Пойди на базар, я буду на плече твоем». Пошел человек, зная, что несет Бога, но шарахнулись от него люди. Разбежались, носы заткнули и закрыли глаза. «Почему бежите вы, люди? Что за ужас у тебя на плече? Вся в язвах смердящая собака». И опять не увидели люди Майтрею Будду и увидели, чего каждый достоин. Чуткие здесь люди. Ваши ощущения и намерения передаются здесь так легко, потому знайте четко, чего хотите, иначе вместо Бога увидите собаку. Старый настоятель Таши Динга рассказывал: «Наш храм очень стар. Уже много лет я оставался на ночь в храме, кончая и начиная день в молитве. Однажды я имел сонное видение. Две женщины, одетые по-тибетски, предупредили меня о необходимости спешно выйти из храма. Я последовал. И не успел я выйти из дверей, как рухнула вся стена, около которой я спал. Так благословенные тары спасли мою скромную жизнь, и приняли они в видении вид тибетских женщин, чтобы не испугать меня. Время Шамбалы приходит, и много замечательных знаков будет явлено». Старый настоятель знал много других явлений. Он слышал беззвучные голоса, подобно великому отшельнику Милареппе. Он слышал полет невидимых птиц и пчел. В день нашей беседы перед зарею он имел видение. По вершинам гор зажглися гирлянды огней. Огненные знаки сопровождают эру Шамбалы. Говорю так, как слышал на месте видений. Нас не должна отталкивать необычность образов. Мы должны знать вещи так, как они происходят в наши дни в разных странах. Насколько надо понять местную чувствительность, вы увидите из следующего случая, бывшего с нами. Жена моя хотела иметь старинные изображения Будды, но это не так легко, ибо старинные изображения редки, и собственники их не расстаются с ними. Мы поговорили между собою на чуждом здесь языке и оставили дело до лучшего случая. Каково же было наше изумление, когда через несколько дней к нам приходит лама и с поклоном достает из-за пазухи отличное изображение Будды тибетской работы со словами: «Госпожа хотела иметь Будду. Во сне мне явилась белая тара и указала отдать вам изображение благословенного с моего алтаря». Так мы получили давно желанное изображение.